Томас Леготти. Утерянное искусство сумерек. Я нарисовал их. Попытался, по крайней мере. Маслом, акварелью, даже набросал на зеркале, которое поместил так, чтобы в нем вновь запылал жар оригинала. И всегда абстрактно. Никаких реальных солнц, тонущих в весенних, осенних, зимних небесах. Никакой сепии. Света, спускающегося над избитым горизонтом озера. Даже того самого озера я не изобразил, хотя я люблю смотреть на него с большой террасы моего огромного старого поместья. Но мои сумерки сделаны в абстрактной технике не только для того, чтобы отстраниться от суеты реального мира. Другие художники-абстракционисты говорят, что на их полотнах нет ничего из жизни. Это полоса йодисто-красного, лишь полоса йодисто-красного цвета. А эти матово-черные брызги — лишь матово-черные брызги, и все. Но чистый цвет, чистые ритмы линий и объемов, чистая композиция значит для меня куда больше. Другие лишь видят драмы в формах и оттенках. Я же, и не стоит слишком упорно настаивать на этом, был там. Мои сумеречные абстракции представляют какую-то иную реальность. Пространство с дворцами теплых и печальных цветов, которые стоят на берегах морей, искрящихся узорами под мрачно сияющими пятнами неба. Пространство, где наблюдатель присутствует лишь формально, неосязаемой сущностью, свободной от плотской субстанции, становясь подлинным обитателем абстракции. Но сейчас все это лишь воспоминание. То, что по моему замыслу должно было продлиться вечно, исчезло в мгновение ока. Лишь несколько недель назад я сидел на террасе, наблюдая за тем, как осеннее солнце спускается выше упомянутое озеро, и беседовал с тетей Т. Ее каблуки приятно и глухо протопали по желтовато-серым плитам. Седая, она была одета в серый костюм, большой бант бился о ее двойной подбородок. В левой руке она держала аккуратно вскрытый длинный конверт, а в правой — письмо, сложенное как триптих. «Они хотят видеть тебя», — сказала она, взмахнув листком. «Они хотят приехать». «Не верю», — ответил я и скептически отвернулся, наблюдая за тем, как солнечный свет тянется по обширному лугу перед нашей старой развалиной, в которой мы, кажется, жили уже веками. «Хотя бы письмо прочитай», — настаивала она. «Не могу. Оно же на французском». «Ты врешь. У тебя книгами на французском вся библиотека завалена». «Это книги по искусству. Я только иллюстрации разглядываю». «Любишь картинки, Андре?» — спросила она своим солидным и ироническим тоном. «У меня есть картинка для тебя. Вот она. Они собираются приехать сюда и остаться так долго, как пожелают. Им нужно твое разрешение. Целая семья, два ребенка, и в письме еще упоминается незамужняя сестра. Они приедут из Экс-ан-Прованса и во время путешествия по Америке хотят увидеть единственного кровного родственника, живущего в Штатах. Картина тебе ясна? Они знают, кто ты, и, что более серьезно, где ты живешь. Я удивлен, что они вообще решили посетить нас, ведь это же они... Нет, не они. Это родственники по линии твоего отца, Дювали, — объяснила она. Они о тебе все знают, но говорят, — тут тетя Т на секунду сверилась с письмом, — что они санспружа. От щедрости этих тварей у меня кровь стынет в жилах. 20 лет назад они сделали то, что сделали с моей матерью, и теперь имеют наглость, говорить, что у них нет предрассудков. Тетя Т предупредительно хмыкнула, чтобы я замолчал, так как на террасе появился Робс с подносом, на котором стоял изящный бокал. Я прозвал его Робсом, так как от него, как и от картин его тезки-художника, меня всегда пробирала замогильная дрожь. Он покойником проплелся по террасе, подав тете вечерний коктейль. «Спасибо», — сказала она, взяв бокал.
«Вам что-нибудь принести, сэр?»
— спросил Робс, прижимая поднос к груди, словно серебряный щит. «Робс, а ты видел, чтобы я когда-нибудь пил хоть что-нибудь?» — огрызнулся я.
«Андреа, веди себя прилично. Спасибо, больше ничего не надо».
Роб с медленными костлявыми шажками удалился. «Можешь и дальше изливать свое негодование», — благосклонно разрешила тетя Т. «Я закончил. Ты знаешь, как я себя чувствую», — ответил я, а потом взглянул на озеро, впитывая мрачное настроение сумерек за отсутствием нормальных напитков.
«Да, я знаю, как ты себя чувствуешь. Но ты ошибаешься. Всегда ошибался. У тебя всегда были такие романтические воззрения, что ты и твоя мать, упокой ее душу, стали жертвами некой чудовищной несправедливости. Но все не так, как ты думаешь. Они не были дремучими крестьянами, которые, скажем так, спасли твою мать. Они были богатыми, образованными членами ее семьи. И не суеверными, нет. Ведь то, что они думали о ней, оказалось правдой».
«Правдой или нет, — возразил я, — они верили в невероятное и действовали соответственно. И это я называю суеверием. Да по какой причине они... По какой причине? Я должна тебе напомнить. В то время ты находился не в том положении, чтобы обсуждать причины. Мы знали тебя лишь в виде небольшого животика твоей матери. Я же, с другой стороны, там была. Видела ее новых друзей, эту аристократию крови, как она их называла, что, как понимаю, выдавала ее зависть к наследному социальному статусу. Но я не виню твою мать. Никогда не винила. В конце концов, она недавно потеряла мужа. Твой отец был хорошим человеком. Очень жаль, что ты его никогда не видел. И она несла в себе ребенка, ребенка-мертвеца. Она была напугана, сбита с толку и сбежала к своей семье, на родину. Кто может винить ее в том, что она стала вести себя безответственно? Но очень жаль, что так все вышло, особенно для тебя».
«Ты так меня успокаиваешь, тетушка», — сказал я с достойным сожаления сарказмом.
«Ты всегда можешь положиться на мое сочувствие, хочешь ты того или нет. Думаю, за долгие годы я это доказала».
«Не поспоришь», — согласился я. Тетя Т сделала последний глоток из бокала и не обратила внимания, когда маленькая капля проступила в уголке ее рта, мерцая в сумеречном сиянии, как жемчужина.
«Когда однажды вечером, а я бы сказала утром, твоя мать не пришла домой, все поняли, что случилось, но никто ничего не сказал. Ты считаешь их суеверными, но, напротив, они долго не могли собраться с духом, так как не смели поверить.
Так мило, что вы позволили мне развиваться самому, пока решали, как лучше затравить мою мать».
«Вот эти слова я пропущу мимо ушей». «Уверен, не пропустишь. Мы не охотились за ней, не травили ее, как ты прекрасно знаешь. Это еще одна из твоих фантазий о преследовании. Она же сама пришла к нам, разве не так? Скреблась ночами в окна».
«Эту часть можешь пропустить. Я и так... круглая, как полная луна. И это было странно, так как по срокам ты был опасно недоношенным ребенком.
Но когда мы проследили за твоей матерью до мавзолея местной церкви, где она спала днем, то увидели, как она несет груз полноценной беременности. Священник пришел в ужас, выяснив, кто живет, так сказать, в его собственном дворе. Не твои родственники, а именно он считал, что тебе не стоит рождаться на свет. И его рука освободила твою мать от жизни ее новых друзей. И сразу после этого она начала рожать, прямо в том самом гробу, где лежала. Было столько крови. Может, мы и...
не нужно.
Действительно охотились на твою мать. Но тебе очень повезло, что в том отряде была я. Мне пришлось вывести тебя из страны той же ночью, обратно в Америку. Я...
В этот момент она поняла, что я уже не обращаю на нее внимания, отвлекшись на более приятную историю заходящего солнца. Когда она замолчала, тоже устремив взгляд к горизонту, я сказал: «Спасибо, тетя Т, за эту занимательную историю. Я всегда с таким удовольствием ее слушаю».
«Извини, Андре, но я хотела тебе напомнить о правде».
«Что я могу сказать? Я понимаю, что обязан тебе жизнью».
«Я не это имела в виду. Я хотела напомнить о том, чем стала твоя мать и кто теперь ты».
«Я ничто. Совершенно безобиден.
Вот почему мы должны пригласить Дювалей, пусть поживут у нас. Мы должны показать, что миру не нужно тебя бояться. Я думаю, им лучше самим увидеть, какой ты.
Ты действительно думаешь, что это их цель?
Да, и они могут доставить нам немало неприятностей, если мы не удовлетворим их любопытство.
Я поднялся со стула, а тени в сгущающихся сумерках удлинились, и встал рядом с тетей Т напротив каменной балюстрады. Облокотившись на нее, я сказал: «Тогда пусть приезжают». Я — потомок мертвых. Я происхожу от покойников. Я — детище призраков. Мои предки — прославленные толпы усопших, великие и бесчисленные. Моя родословная длиннее, чем само время. Мое имя написано бальзамирующей жидкостью в книге смерти. Благородна раса моя. В моей семье живых первым создателем встретился мой собственный создатель. Он покоится в могиле неизвестного отца. Он успел дать мне начало, но испустил последний вздох до того, как я сделал первый. Его сразил инсульт, сразу и бесповоротно. Мне говорили, что последние минуты жизни хаотичные и изощренные волны его мозга рисовали странные узоры на зеленом глазу монитора ЭЭГ. Доктор, который сказал моей матери, что ее муж покинул мир живых, в тот же день сообщил ей, что она беременна. И это было не единственное волнующее совпадение в истории моих родителей. Оба они происходили из богатых семей Экс-ан-Прованса в Южной Франции. Но впервые встретились не в Европе, а в американском университете, где, так сложилось, оба учились. Вот так два соседа пересекли холодный океан, чтобы увидеть друг друга на обязательном научном курсе. Когда они узнали об общем происхождении, то поняли, их свела судьба. Они влюбились друг в друга и в свою новую родину. Позже пара переехала в дорогой и престижный пригород, и ни название его, ни штат я называть не стану, так как до сих пор живу здесь. Но по причинам, которые со временем станут очевидными, мне приходится делать это тайно. Годами пара жила в довольстве и неге, пока мой непосредственный прародитель не умер, разминувшись с собственным отцовством и таким образом став подходящим родителем для будущего сына, потомка мертвых. Впрочем, некоторые могут возразить, что родился-то я от живой женщины. Прибыв в этот мир, повернулся и посмотрел в блестящие материнские глаза. Но нет, совсем наоборот, как, думаю, стало очевидно по моему разговору с дорогой тетей Т. Беременная вдова, моя мать, уехала обратно в Экс. В комфорт фамильного поместья и уединенной жизни. Но об этом чуть позже. Я более не могу бороться с желанием рассказать вам о родном городе своих предков. Экс-ан-Прованс, где я родился, но никогда не жил, крепко сплетен со мной множеством нитей, пусть и не напрямую. На мое воображение действует не только причастность Экса к моей собственной жизни. В нашей мелодраме определенную роль играют чудеса, исключительные для этого региона. В разные века, да что там эпохи, он был подмостками для истории самого невероятного толка. Историй, которые существуют в разных пространствах духа, по сути, их разделяют целые миры. Тем не менее, с моей точки зрения, они едины. Первая глава в этой летописи такова. В 17 веке монахини из монастыря Урсулинок в Экс-ан-Провансе стали одержимы демонами, пораженных грехом сестер Божьих, которых соблазнили на богохульство и святотатство сущности вроде Греселя, Санилона и Верина, вскоре отлучили от церкви. Dictionary Infernal de Plancy, по словам неизвестного переводчика, описывает этих демонов как «того, кто ужасно сверкает, как радуга насекомых, того, кто дрожит отвратительным образом, и того, кто ползет, внушая своими движениями страх». Для особо любопытных в словаре даже есть гравюры этих кинетически и хроматически странных существ. Правда, к сожалению, совершенно статичные и черно-белые. Вы можете в это поверить? Кто эти столь глупые и педантичные люди, которые могут посвятить жизнь такой чепухе? Кто может постичь науку суеверия? Ибо, как писал один злой поэт, суеверие — вместилище всяческих истин. Это важный элемент Экса моего воображения. Есть еще один. В 1839 году здесь родился Сезанн, самый знаменитый житель этого города. Его фигура призраком пронизывает пейзажи моего разума, странствуя по Провансу в поисках вдохновения для своих прелестных картин. В моей психике оба этих феномена слились в единый образ Экса, одновременно гротескный и изысканный, как пантеон Гаргулии посреди пышности средневековой церкви. В такие земли вернулась моя мать несколько десятилетий назад, в этот мир Богоматери красоты и ужаса. Неудивительно, что она пленилась обществом прекрасных незнакомцев, которые пообещали ей освобождение от смертного мира, где правит балом агония, заставив тем самым возжаждать добровольного изгнания. Со слов тетушки Тэ я понял, что все началось с одного летнего приема, который проходил в поместье Амбруаза и Палетты Вальро. «Зачарованный лес» — так это место называли представители Хаотес Классес, жившие по соседству. Вечером, когда шли увеселения, стояла относительно прохладная погода. Высоко в ветвях липы висели фонари, словно маяки, ведущие к небесам. Играл небольшой оркестр. На вечеринке собралась довольно пестрая толпа. И здесь были несколько человек, которых, похоже, никто не знал. Странных незнакомцев, чья элегантность уже была их приглашением. Тогда тетя Тэ не придала им значения, и ее рассказ о них довольно отрывист. Один из них танцевал с моей матерью, без каких-либо проблем, вырвав ее из социального уединения. Другой, с лабиринтными глазами, шептал ей что-то под тенью деревьев. В ту ночь были заключены союзы, принесены обещания. Вскоре мама начала сама ходить на встречи, которые всегда проходили после заката. После перестала возвращаться домой. Тереза, камердинер, которую моя мать привезла с собой из Америки, была задета и сбита с толку холодным и пренебрежительным отношением хозяйки. Семья же матери не спешила говорить о том, что означает поведение их дочери. И в ее-то положении, мон дью, никто не понимал, что делать. А потом слуги передали, что видели, как ночью возле дома появляется бледная беременная женщина. Наконец семья поведала о своих горестях священнику. Тот предложил план действий, который не поставил под сомнение никто, даже Тереза. Они устроили засаду на мою мать. Праведные охотники за душой. Проследовали за плывущей фигурой до мавзолея, когда уже показались первые лучи рассвета. Сдвинули массивную каменную плиту саркофага и обнаружили ее внутри. «Дьяволик!» — воскликнул кто-то. Были некоторые разногласия касательно того, куда и сколько раз бить ее колом. В конце концов, ей пронзили сердце одним шипом, пригвоздив к бархатному ложу, на котором мама лежала. Но что же делать с ребенком? Кем он будет? Святым солдатом живых или чудовищем мертвых? Ни то, ни другое, глупцы. К счастью или к несчастью, я до сих пор не могу сказать точно, с ними была Тереза и придала всем их рассуждениям академический оттенок. Она погрузила руки в кровавый остов и помогла мне родиться. Теперь я стал наследником семейных богатств. Тереза отвезла меня в Америку и договорилась с сочувствующим и жадным адвокатом, чтобы стать поверенной моего состояния. Для этого пришлось поколдовать с удостоверениями личности. Тереза по каким-то причинам, о которых я никогда не спрашивал, из помощницы матери превратилась в ее сестру. Итак, тетя Тэ получила имя и родилась в тот же год, что и я. Естественно, все это пролог истории моей жизни, в которой, по правде сказать, нет ни истории, ни жизни. По ней не снять фильм, не написать роман. Ее не хватит даже на стихотворение скромной величины. Хотя могло бы получиться произведение современной музыки, медленный пульсирующий гул, похожий на летаргическое биение невыношенного сердца. Но лучше всего изобразить историю моей жизни абстрактной картиной. Получился бы сумеречный мир, размытый по краям, без центра или фокуса. Мост без берегов. Тоннель без просветов. Сумеречное тусклое существование, чистое и простое. Ни рая, ни ада. Лишь отстранение от истерии жизни и липкой тьмы смерти. И скажу вам следующее. В сумерках я больше всего люблю их обманчивый смысл. Когда смотришь на тускнеющий запад, там нет мимолетного переходного момента. Там действительно нет ничего до и ничего после. Там есть все, что есть. Моя жизнь как таковая никогда не имела начала, но это не означает, что в ней не будет конца, принимая во внимание непредвиденные силы, которые, наконец, вступили в игру. Ну ладно, забудем про начало и финалы. Я вновь вернусь к нарративной форме с того момента, где оставил ее. Так каким же был ответ на вопрос, столь поспешно заданный чудовищами, преследовавшими мою мать? Какова моя природа? Душевная человечность или бездушный вампиризм? На обе догадки о моем экзистенциальном положении я ответил «нет». Я существовал между двух миров и мало претендовал на преимущества и обязательства обоих. Ни живой, ни мертвый. Ни нежить и ни человек. Я не имел ничего общего с этими скучными противоположностями, утомительными крайностями, которые на самом деле отличаются друг от друга не больше, чем пара кретинических монозигот. Я ответил «нет» жизни и смерти. «Нет, мистер Зародыш». «Нет, мистер Червь». Не сказав ни привет, ни до свидания, я просто ушел из их компании,